Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк. Пневматология. Что такое крещение Святым Духом?
Крещение Святым Духом – это погружение в тело Христово, которое совершается в момент возрождения. Вообще, поймите, друзья, слово «крещение», греческое «баптизо», означает «погружение». Оно использовалось... Это было не религиозное слово. Оно использовалось в обычной речи. Там, я погружаю, там, я не знаю, вот, сумку, баптить за этот карандаш. Там, понимаете, да? Погружение просто. Погружение что-то во что-то, не вопрос. Поэтому, когда говорится крещение Святым Духом, нужно понимать так. Погружение Святым Духом. Куда? Куда нас Дух Святой погружает? Вот. В тело Христово. Харизматики говорят, что крещение Святым Духом происходит после возрождения. Вот они говорят, что вот сначала здесь возрождение, а потом вот здесь вот крещение Святым Духом. И обязательно языки должны быть. Если ты крестился, ты заговорил языками. Вот неправильный взгляд. Но здесь проблема возникает. Если крещение понимать как погружение в тело Христово, да? То когда человек погружается в тело Христово? Можно быть верующим вне тела Христова? Нет. Значит, человек погружается в тело Христово в момент возрождения. А у них получается как-то очень странно. Дальше смотрите еще один очень мощный библейский аргумент. Римлянам 8:9. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас». Смотрите дальше. «Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его». То есть, если ты не имеешь Святого Духа, ты не можешь быть христианином, ты не можешь быть возрожденным. Так? Иногда пятидесятники спрашивают, или харизматики спрашивают, «Ты верующий?» Какой-нибудь человек из такой церкви, где не очень интенсивно его учили, так я мягко говорю. Вот. Он говорит, «Да». А Духа Святого имеешь, он колеблется. А крещен Святым Духом, такие выражения вообще кажутся сложнейшими. А говоришь на языках? Нет. Ну, когда ему объяснили, нет. Так ты не верующий тогда. То есть, или как они говорят, ты тогда не полный евангельский верующий. То есть, они нас, в принципе, считают верующими, но такими какими-то недоразвитыми. А они уже, вот уже у них высота. И вся эта высота заключается... Не в том, что у них нет конфликтов на них, пятидесятнических собраниях, что они все мирно, дружно живут. Это измерение духовности. Вся их высота заключается не в том, что у них есть ясное понимание благодати, Евангелия. С этим тоже беда. Вся высота заключается просто в тарабарщине, которую они выдают за иные языки. Как просто. Да если бы это было так, друзья, да мы бы сейчас давно бы уже... Вот, но это не помогает. Это ничего не меняет. Это ничего не делает. Это не добавляет благочестия. Не знаю, может, кто-то уже, надеюсь, что нет, говорит там потихонечку. Как я одного пастора спрашиваю, вы говорите языками из баптистской церкви в нашем городе, они арендуют помещение. Он говорит, нет, мы только дома. Оп. Я говорю, как дома? Ну, мы смотрим, что это нормально. Ну, дома там каждый пусть себе говорит и все такое. Вот. Ну, мы дальше будем говорить об этом. Вообще, вот вы слышали вообще, да, наверное, как говорят, есть вот плохие пятидесятники, харизматы, которые на собрании кричат. А есть хорошие, которые дома, сами себе. Ну, тут проблема какая, смотрите. Ну, так говорят люди. Так вот, смотрите, проблема какая. Дары даны. Признак дара, мы дальше видим, дары даны для служения друг другу. Все духовные дары даны, чтобы служить друг другу, да? Так? Вот я вот сейчас вам проповедую, я вам служу? Служу. А если я буду что-то делать, что я вам не служу? Пойду закроюсь в той комнате, что там буду делать? Это уже не дар. Так вот, когда ты приносишь пользу ближнему духовную для созидания церкви, это дар. Если это для само какой-то реализации, вот, то это уже не дар. Дары даны для служения друг другу. То, что для самореализации, самоудовлетворения, это не дар. Это очень важный критерий, мы сейчас дальше будем об этом смотреть, говорить. Сначала посмотрим, кто распределяет дары. Ну, мы уже достаточно подробно говорили о дарах в разделе «Экклезиология», да? Также я говорил серию проповедей о духовных дарах. В сокращенной форме поговорим о дарах. Кто распределяет дары? Дары распределяет Святой Дух, да? Дары распределяет Святой Дух. суверенно. Как распределяются дары? Не путем голосования, не путем вымаливания у Бога. Дары распределяются без учета человеческих просьб, типа «Господи, пошли мне такой-то дар». Если бы дары распределялись с учетом человеческих просьб, то, наверное, бы у всех были бы только дары мудрости и, ну, если вы харизматы, дары языков. Даров служения, наверное, почти не найдешь. Ну, если бы люди в своих человеческих амбициях... Вот представьте, ученики, да, Христа, вот они сидят, они не хотят друг другу ноги омыть. Вот дай им право дары распределять. Они распределят. Но так же, что будет плохо. Причем раздаются дары в момент возрождения. Дары даются в момент возрождения. Вот харизматы говорят, сначала возродился, а потом ты получаешь дар. Это неверно. Все дары, вот вы возродились, и в этот момент вам дан... Один дар или несколько даров, комбинация даров, один больше, другой меньше. Вот эта комбинация даров вам дана в момент возрождения. Дальше последующая христианская жизнь, она лишь развивает эти дары. Дары, они, знаете, их можно сравнить с маленькими руками и ногами ребенка. Вот в момент рождения у человека есть все, руки, ноги, голова. Если нету руки, ноги, то уже не будет. Но все есть. И дальше в процессе жизни человек развивает руки, ноги, начинает ходить, говорить, и вы знаете дальше. Точно так же и дары. Весь набор даров дается в момент возрождения, а дальше человек их развивает. Поэтому просить у Бога о каком-то даре неправильно. Нужно только развивать дары, но получить новый дар, которого у тебя нет. Такого учения в Библии не существует. Для чего даются дары? В первом послании Петра 4:10 сказано: «Служите друг друга тем даром, который получил». Я возвращаюсь к этой схеме, да? Вы видите? Некоторые говорят: «У меня дар языков, но я молюсь дома». Если служение таким даром не приносит... Тогда вы спросите: «А какая мне от этого польза?» А? От твоего языка какая польза? Он скажет: «Ну, не знаю, наверное, никакой». Вы скажете: «Ну, тогда это не дар, потому что дары даны для служения друг другу». Хорошо, они говорят, что ихняя тарабарщина – это дар. Но они сами признают, что если начинать его использовать при других, то будет еще хуже, чем когда он дома его использует. Но так же, они сами признают, то лучше уж дома нам бормотать, чем мы при всех. Это еще хуже. Это вообще не дар. Это вообще не дар, это просто тарабарщина какая-то. Если служение даром не приносит пользы, это не дар. Из 11 стиха, давайте откроем 1 Петра 4, 10, 11, и посмотрим на 11 стих. Из 11 стиха мы видим, что существует два вида даров. Первый вид – говорение, дары речи, учения, благовестия, пастор, учитель, вещевание. Говорит ли кто, говори, как слова Божии. Это дары говорения. Второй вид даров служения – вспомогательные дары, вспоможение, милосердие, милостыня и управление. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог. Два вида даров – говорение и служение. Христианин может обладать каким-то ярко выраженным даром из этих двух видов, либо комбинацией. Главное – служить в соответствии с тем даром, который дал вам Бог. Каких даров сегодня нет? Ну, давайте быстренько посмотрим. Ефесянам 2 глава, стих 19-22. «Сегодня нет даров знамений, даров языков, так называемых сверхъестественных даров, дары, которые были даны апостолам, чтобы удостоверить подлинность их миссии, и они служили в ранний период церкви до формирования канона Писания». Посмотрите, пожалуйста, Ефесянам 2:19-22. «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков». Вы видите, на основании апостолов и пророков. Апостолы, служение апостолов – это основание, это фундамент. Читаем дальше. «На котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Церковь сравнивается с чем? С зданием, со строением. И Петр, помните, пишет: «Вы как живые камни», да? Помните, это тот же образ. «Вы как кирпичики в этом здании, занимаете свою нишу». Но краеугольный камень, да, Христос там, да, и основание – это апостолы, да? Апостолы. Итак, смотрите. А у апостолов были признаки апостолов. Посмотрите, 2 Коринфянам 12:12. Ну как узнать, что он апостол? У них были признаки апостола. 2 Коринфянам 12, 12. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Сверхъестественные дары – это признаки апостолов. Апостолов нет и признаков нет. Правильно? Все очень просто. Это вот как удостоверение, я уже говорил, да? Дается при оставлении служения подлежит сдача. Представляете такое удостоверение? Если вас уволили, ну, вы можете дать своему ребенку это удостоверение, он будет им играть. Говорит, я милиционер, там, я не знаю, кто еще там, пограничник, вот, летчик. Вот. Но на самом деле он не летчик, и не пограничник, и не милиционер. На самом деле он ребенок. Вот то же самое, в принципе, происходит с харизматиками. Они не апостолы, но они вроде бы претендуют на то, что у них признак есть апостол. Но это абсурд. Сегодня даров знамений нет, потому что век апостолов закончился. Нет апостолов, нет признаков апостолов. Дары, чудотворения, исцеления, истолкование языков прекратились вместо с прекращением заложения основания церкви. Скажите, вот если вы заложили фундамент, вы можете где-то между вторым, третьим этажом еще так заложить, еще так 15-20 бетономешалок вызвать и еще заложить фундамент? Так кто-нибудь делает? Ну, это абсурдно, действительно. Так, вот, в принципе, похожая аналогия, да? Основание апостолов с признаками апостолов, все, нет апостолов, нет признаков, о чем речь идет? Хорошо, люди говорят. А сегодня же Бог по молитве. Вот кто видел, что Бог по молитве кого-то исцелил в жизни? Поднимите руки. Видели вы это? Я видел. О, ты говоришь, нет чудесных даров, а люди ж по молитве исцеляются. Очень просто, смотрите, я уже приводил этот пример. Представьте, что сверхъестественные дары можно сравнить вот с такой волшебной палочкой. Волшебное плохое слово, но другого не нахожу. Вот Бог дал вам в руки эту палочку, и вы подходите и говорите, что болит? Спина? Раз, не болит. Что у вас? Давление? Не болит. У вас что? Все, 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 пожалуйста, всех вылечили, пошли в больницу, всех вылечили, спустились в морг, всех воскресили. Вот дары сверхъестественные. Это дары. Никто так не делает, ни один харизмат так не делает. Ну где они, правда? Ну где? Ну покажите мне хоть одного. Вот они доказывают, что нет. Ну хоть один, приди, и мы с тобой пойдем к больным, к нищим. Даже никуда не пойдем, вот на улице. Оставим женщину и сразу исцелим, или пожилую. Но такого не происходит. Но этого дара у нас нет. Этот дар ушел, все, его нет. Он у Бога, это власть. Дары – это как бы власть над болезнями, данная людям. Теперь эта власть в руках Бога, у нас ее нет, но мы можем попросить, чтобы Бог этой властью исцелил этого человека. И он может его исцелить, а может не исцелить. И так и происходит, правда? Иногда исцеляет, а иногда не исцеляет. И когда не исцеляет, харизматики говорят, а это у него вера маленькая. Ну что-то Христос или апостолы, они не говорили, маленькая вера, большая. Золота и серебра нет у меня. Что имею? Говорю тебе, встань и ходи. Встал и пошел. Встал и пошел. Инвалид. Так же? Юноша упал. Павел его воскресил. Он с ним не разговаривал. Веришь? Он мертвый. Веришь, не веришь? Он взял и воскресил. Никто этого не делает. А говорит, что дары есть. Ну, это абсурд. Просто шарлатанство. Знаете для чего? Люди хотят выглядеть духовными. Они говорят, я духовный, у меня особая близость к Богу. Бог говорит мне во снах, Бог являет мне откровения, Бог творит через меня чудеса. Я такой. Ну, что интересно, почему-то на сценах только он у них творит. Если вот подойдете к лидеру харизматическому, он скажет, вот будет исцеление, приходи тогда-то, тогда-то. То есть это все ограничено. Ну, я бы вообще хотел, братья и сестры, чудеса там творить, видения иметь. Ну, это интересно, конечно. Но этого просто нет. Вот. Но если я буду хотеть, это от этого не будет, не случится со мной. Я просто буду обманывать. Иногда я могу в это сам уверовать. Иногда я могу в это сам уверовать, что я творю чудеса. Я многие вещи я людям рассказывал, у них в жизни это происходило. Вот я им рассказываю, вот у тебя вот такая будет проблема. У него происходит. Другой рассказываю, у него происходит. Но не потому, что я пророк. Это просто естественная логика Писания. Два молодых человека, мужчина и женщина, поженились. Он никакой, признаков веры нет, у нее тоже никаких нет, друг другу не служат, не уступают. Я говорю, я боюсь, что вы разведетесь. Они развелись, приходят, ты виноват нам, значит, сделал плохо. Но так же. Другая женщина приходит, и она ради денег оставила церковь, и все. Я говорю, ну, скорее всего, Бог тебе накажет, денег у тебя не будет, и ради мужчины неверующего, и мужчины не будет. Все так произошло. Она опять говорит, что я это как бы даже не то, что предсказал, а как бы ей наговорил это, или как сказать, активно это как бы воплотил. Вот. Конечно, если я бы был харизматическим лидером, вот уже вам и свидетельство. Теперь остается только в журнал, и все. Но вот я это не верю, это просто Писание говорит, это происходит так, но это не... Вот такие вот дела. Понятно, да? Хорошо. Какова роль Святого Духа в жизни верующего? Какова роль Святого Духа в жизни верующего? Дух Святой наставляет верующих на всякую истину. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имели нужды, чтобы кто учил вас. Но как само это помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в этом и пребывайте. Вот это любимый стих тех, кто... Они говорят, видите, нам не нужны пасторы, нам не нужны учители, нам не нужна библейская школа, нас Дух Святой учит. Слышали такое? Это неправильное понимание. Здесь Иоанн пишет против гностиков, и он говорит, вы, как верующие люди, не нуждаетесь в том, чтобы неверующие вас наставляли, чтобы они вас учили, чтобы они вами руководили. Поэтому применительно сегодня, надо сказать, верующие не нуждаются в том, чтобы нас учили психологи, гуманисты, мирской философии, мы не нуждаемся. А в пастырях и учителях мы нуждаемся, как сказано в послании к Ефесянам. Поставил пастырей и учителей для созидания церкви. Великое поручение, иди научите. Вот поднимите, кто согласен на 100% с тем, что я сегодня говорил? Кто не понял вопрос, тоже поднимите. Да, да. Кого рука болит? Кто согласен, то рука болит. Смотрите, так вот, почему вы согласны? Ну хорошо, вот были ли у вас, когда вы поступили в школу, у кого были истины, с которыми вы были не согласны, а вот в результате учения вы стали согласны? Поднимите его руки. Наверное, так робко, но руки есть. Так вот, смотрите. Почему вы согласны? Почему? Ну что, я такой вот умный, я вас тут задавил логикой какой-то. Нет. Писание говорит, что это Дух Святой наставляет вас на всякую истину. Дух Святой донес вам эту истину, убедил вас, что это так, что это правильно, что это верно. Это Его работа. Вот что важно. Помните, Христос говорит, вам дано, вот слушают все одну и ту же притчу. Ученики понимают, а неверующие не понимают. И ученики спрашивают, ты для чего притчами нам говоришь? Христос говорит, ну чтобы от них сокрыть тайны царства, вам открыть. Вам дано знать тайны царства, а им не дано. Дух не произвел в них работу. Не то, что они глупые, что фарисеи были глупее апостолов. Уж как апостолы себя вели, мы читаем, да? Вот. Они были очень умные, они были ученые, они были профессоры того времени, но им не дано, Дух не произвел в них работу, чтобы они поняли учение Христа, а в учениках произвел. Итак, Дух Святой наставляет нас на всякую истину, также Дух Святой ходатайствует за нас, подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, так как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Смотрите, ходатайствует, подкрепляет, действует с нами. Но я вам так просто объясню. Не буду читать конспект, просто объясню. Вот смотрите. Вот вы стоите перед Богом и молитесь на коленях, поклоняетесь. Вот Бог. Отец, да, скажем так. Вы, согласно своему пониманию, считаете, что вам нужно вот это. Я даже что-то написал. Вы молитесь об успехе, богатстве и процветании. Молитесь, говорю, отче, пошли мне хорошую работу, побольше денег, получше квартиру, получше машину, ну и так далее. Вы молитесь. А Дух Святой, который в вас пребывает, он смотрит на вас и понимает, что если только Бог это вам пошлет, это вам конец, все. Будете гордые, непослушные, неуправляемые, не будете Бога любить, будете поклоняться этим вещам. Поэтому он понимает, что вы просите не о том, о чем нужно, и, может быть, видит, что вы нуждаетесь совсем в другом. В испытаниях и скорбях. И уже он правильно вашу молитву здесь интерпретирует и доносит до Бога. Вот такую доброту Бог к нам являет. Потому что, если бы Дух Святой не молился в нас, вы молитесь, Господи, пошли мне богатство и процветание. А дух молится: Отче, Отец, пошли ему скорби и испытания. Ну так. Потому что мы не знаем, о чем молиться, Писание говорит. Мы не знаем, о чем, что нам об этом надо молиться. Да. Мы не знаем, о чем молиться. И молимся о том, что нам не надо. А дух-то знает, что нам надо. И посылает, что нам надо. Вот так. Ну, хорошо, я на скорбях сказал. Можно какие-то другие вещи сказать. Менее такие. Девушка молится: Господи, пошли мне этого человека в мужья. А дух-то знает, что это ужас. Что это счастливый брак длиною в 2 недели. И он молится: Господи, не посылай ему ни в коем случае. А другого дай, вот такого. А она на него смотрит, говорит: да нет, этот не такой. На царя не похож. Понимаете, да? Он похож на слугу. А этот на царя. Но проблема, она думает, что она будет царевной там, но она там будет слугой. Она думает, что он будет слугой, царевной будет в его царстве. Продолжаем. Каковы обязательства верующего перед Святым Духом? Мы должны исполняться Святым Духом. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Исполняться в оригинале происходит от слова, означающего наполнять. Само означает находиться под контролем. Друзья, вот послушайте, посмотрите на меня. Люди думают, что исполняться Святым Духом – это что-то мистическое. Это мистика какая-то. Это входить в какой-то транс, входить в какое-то такое состояние, не знаю, знаете, как шаманы, знаете, входят в какое-то состояние такое. Вот думают, что исполнить Святой Дух – это в каком-то трансе пребывать. Но это не совсем так. Вернее, это совсем не так. Вот. Библия говорит, исполняться Святым, исполняться – это находиться под контролем. Очень просто. Дух изложил свою волю где? В Библии. Значит, находиться под контролем Духа – это что? Исполнять Библию. Так просто. Может, я кого-то разочаровал. Может, это очень так прозаично. Но это вот правда. Вот исполняться Духом – это находиться под контролем Библии. Очень просто. Когда вы будете находиться под контролем Библии, у вас будут чувства святые к Богу. У вас будет радость, у вас будет торжество, у вас будет... радость от понимания благодати, суверенности Бога, радость поклонения. Все эти чувства у вас будут. Но это только результат послушанию Библии. Так вот, у нас есть обязанность находиться под контролем Библии. Это значит исполняться Духом Святым. Очень простое объяснение. Может быть, вы слышали много других объяснений. Вот. Но, ну, поверьте, они не соответствуют Писанию. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Так мы должны исполняться, быть послушным Духу. А Дух изложил, это опять быть послушным Духу, не с нам своим быть послушным, не своей интуиции и так далее. А быть послушным Писанию. Мы не должны угашать Духа Святого. Не угашайте, 1 Фессалоникийцам 5:19. Это слово в греческом буквально означает гасить огонь. Не угашать Духа значит жить свято, грех угашает огонь Духа. Когда вы делаете грех, ищете удовольствие в грехе, вы угашаете Духа. Итак, быть послушным Духу, не угашать грехом, не оскорбляйте Духа и не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления. Оскорблять означает огорчать, горевать. Контекст указывает на то, что Дух оскорбляется, когда верующие лгут, говорят грязные слова друг на друга. Также угашать и оскорблять Духа можно одним и тем же повторяющимся грехом. Вот какая наша ответственность перед Духом. Есть ли у нас ответственность не хулить Святого Духа? Есть у нас такая ответственность? А? Такой ответственности у нас нет. Потому что Духа Святого верующий похулить не может. Это невозможно. Сейчас объясню почему. Давайте прочитаем. Матфея 12:31-32. Я слышал, один пастор такую проповедь сказал, сильную, о том, как страх в церковь, в таком страхе, они и так все время боятся потерять спасение. А он еще сказал, что они могут похулить Святого Духа, и потом всю жизнь будут молиться и просить о прощении, а прощения им больше нет. Интересно, да? Это, ну, это же действительно, ну, хуже ничего, хуже нет вообще. Я верующий, люблю, никто не боится ада так, как армянин, я всегда говорю. Потому что неверующим, они смеются с ада. Пойдите, скажите неверующим, что они попадут в ад. Они говорят, да у нас тут ад. В лучшем случае это так, самый мягкий ответ. Поэтому, если вы скажете неверующему, что он попадет в ад, это вообще не интересно. А вот если скажете верующему, ты попадешь в ад, вот тут страшно ему. А потом, если вы скажете, а может быть, ты уже в аду предопределен, потому что похулил Святого Духа, и все. И что же теперь делать? Не проститься ни в этом веке, ни в будущем. Все, конец, тупик. Хорошо, представьте, если вы в такой церкви, вы думаете, что вы похулили, и вам нет, что делать? Ходить на собрание зачем? И так в ад попадешь. Еще больше, хуже, больше осуждения. Знавши волю Господина, был бы больше. Значит, больше, только зарабатывать себе больше в аду. Значит, тогда надо идти в мир грешить. А ты ж верующий, в тебя дух все равно пребывает, хоть ты и обманутый. Значит, грешишь, а там тоже. Получается, свой среди чужих, чужой среди своих. Ужас, невозможно. Все. Вот, чтобы этого всего не было, мы сейчас посмотрим, что такое хула на Святого Духа. Потому говорю вам, всякий грех и хула простится людям, а хула на Духа не простится людям. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если кто скажет хулу на Духа Святого, не простится ему ни в этом веке, ни в будущем. Нам интересен контекст. Что произошло? Иисус Христос совершил великое чудо исцеления. Вот давайте. Вокруг него стояли фарисеи, да? Фарисеи. Они были верующими? Я слышал, некоторые говорят, что фарисеи верующими были. Вот. Но это уже совсем неправильно. Вот. Значит, вокруг него стояли фарисеи. Фарисеи находились в грехе, во тьме греха. Тут Христос исцелил человека, совершил великое чудо, которое явно указывало, что единственное спасение для грешника, для фарисея, это только в нем, правильно? Только в нем единственный путь спасения. Иоанна 14 глава. «Я есть путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня». Фарисеи поняли, они поняли, что тот, кто исцелил... Ну, он здесь интересного человека исцелил. Это очень плохая ситуация. Он был бесноватый, слепой и немой. Все, хуже нет состояния. И он его исцелил. Что же интересно они скажут? Признать за Христа они его не могут, потому что они его ненавидят. Он угрожает их религиозной системе. Сказать, что не было чуда, тоже не могут, потому что все видели, что чудо было. Слепой, немой и одержимый стал нормальным. Тогда они говорят, стих 24. Услышав это, фарисеи сказали. То есть чудо было, они признают, да. Он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского. Они говорят, вот этот человек творит чудеса силой сатаны. Смотрите. Они увидели мощное свидетельство Духа о том, что выход из рабства греха только в этом человеке, так? И они сказали, мы не пойдем этим путем. И тогда Христос им говорит, вам нет спасения, потому что другого пути спастись нет, только этот. И вы получили все доказательства спасения и отвергли его, а другого пути нет. Похулить Святого Духа может только неверующий. Предположение. Многие богословы считают, что этот грех неповторим. Они считают, что грех хулы на Духа Святого неповторим в наши дни. Почему? Потому что они говорят, в наши дни нет Христа живого на земле и нет свидетельств о живом Христе, Духа о живом Христе и его чудесах. Поэтому этот грех неповторим. Это считают достаточно много консервативных, хороших, верных братьев-богословов. Поэтому, скорее всего, грех хулы на Духа Святого неповторим. И даже если он и повторим, предположить, что он повторим, то только с неверующим человеком, который все знает, все понимает и черное называет белым, и единственный путь спасения называют путем в ад. Если это может быть повторимо, то только вот в такой конфигурации. Хотя, возможно, некоторые считают, что это даже не повторимо. Так что у нас нет ответственности не оскорблять Святого Духа. Это нет ответственности. Это относится к людям, которые знают истину и отвергают ее сознательно. Что Дух Святой не будет делать в вечности? Я думаю, что вы это сможете прочитать дома. Вот, на этом я закончил все, что хотел сказать.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!